Выйдя в коридор, мы подошли к раскрытому окну. На темном бархатном небе сверкали созвездия. Я даже Млечный Путь различала, и Большую Медведицу, и Полярную Звезду. Больше я просто не знаю. «Не правда ли эта ночь чудо, сэр Алекс?» — сказала я, взяв самый романтичный тон. «Наши костюмы, место и эпоха соответствовали настроению. К тому же во мне проснулось желание пошалить. А не прогуляться ли нам с вами по саду, сэр?» Я тронула его за рукав.
«Где ты тут видела сад?»
Искренне удивился командор. Но чтобы убедиться, все-таки глянул вниз. Я тоже за компанию свесилась с подоконника, хотя знала, что ничего нового там не увижу. Все те же унылые ландшафты. При свете дня хоть зеленую траву видно, а сейчас что там можно было видеть живописного? Но я ошиблась. Кое-что новое там все-таки было. Под стенами замка сидели волки, целая дюжина не меньше. Вытянув морды, они молча смотрели в нашем направлении. Я бы поклялась, что они смотрели именно на нас. «Жуткая картина», — сказала я.
«Не страшнее призраков»,
— ответил Алекс. Я подумала, а нет ли среди этих зверей нашего французского волка? Но тут же отбросила эту мысль. Что ему тут делать? Он, наверное, сидит себе сейчас в своем новом доме на Ривьере с бокалом анжуйского в лапе, а другой лапой подгребает с тарелки свою любимую утку по-мексикански. Хотя какое это имеет значение? Главное, такая ночь. И плечо Алекса крепко прижимается к моему. Окно слишком узкое. И он сам вот уже 5 минут никуда не убегает. Алекс повернулся и осторожно взял меня за руку. Это уже более чем странно. Может быть, это не он, а какой-нибудь призрак в его обличье? «Слушай», — слегка задрожав, обратилась я к нему, со страхом заглядывая в глаза. В них точно было что-то похожее на нежность, если в темноте не перепутала, конечно. Надеюсь, что перепутала, иначе это точно не Алекс, а фантом, притворяющийся в каких-то своих целях моим напарником. «Боже, а где тогда настоящий Алекс? Если я сейчас закричу, то этот тип успеет схватить меня, и тогда наверняка пощады не жди».
«Да?»
– предупредительно спросил коварный двойник. И опять же в глазах ни капли раздражения. «Ну все, я его раскрыла. Это точно не Алекс. Тот бы уже давно разозлился на меня, что я полчаса пытаюсь задать вопрос. Слушай, я хотела спросить, а привидение может принять облик какого-то конкретного человека?»
«В этом мире все возможно»,
— загадочно ответил он и, немножко подумав, коснулся пальцами моей щеки. Я замерла под гипнотическим взглядом его серых глаз. «Прощай, Алекс», — подумала я, — «он высосет всю мою кровь. Может сказать ему, что у меня малокровие?» В это время в конце коридора раздались шаги. Это были Ларч и миссис Максфри. Уф! Я обернулась к ним, с трудом скрывая свою радость. Двойник отпустил руку, причем, как я заметила, досадливо поморщившись. Ну что, коварный тип, обломилась? Я поспешила навстречу экономке и дворецкому, шепнув мнимому Алексу, что пора бы их допросить, в смысле расспросить. Хотела предупредить кота, чтобы он был настороже, но мое возвращение в каминный зал наверняка вызвало бы подозрение у фантома. «Миссис Максфри, вы сейчас не заняты? Можно у вас попросить утюг?» Миссис Максфри как раз шла к себе и собиралась заняться штопкой списанного постельного белья. Она пояснила, что отправляет его сироткам, живущим в ближайшем приюте. Утюг был хорошим предлогом. Оказавшись в большой комнате, называемой чуланом, и устроившись рядом с ней, мне только оставалось фиксировать в уме сведения, нужные для дела, которые перемежались в безостановочном рассказе миссис Максфри с историей ее семьи и многочисленных тетушек и двоюродных дядюшек. Из каждой новой истории она не забывала извлекать мораль. Кое-что я намеренно пропускала мимо ушей, переживая в это время за настоящего Алекса. За кота я не беспокоилась, он-то о себе позаботится, Но тот факт, что двойник куда-то заныкал агента Орлова, напрягал страшно. Миссис Максфри ничего не могла сказать о двойниках. Факты их появления Моррис или Холли не фиксировались за 4 столетия его существования. Я начала немножко успокаиваться. Наверное, это все-таки был настоящий командор. Но и это не сильно утешало, так как значило, что он серьезно болен, судя по его неадекватному поведению. За чаем с кексом, которым меня угостила радушная женщина, я совсем успокоилась и позабыла все свои страхи. Миссис Максфри была дальней родственницей сэра Генри, который со смертями своих старших братьев и любимой бабушки стал главой клана, потому знал об этой семейке все. Мы заговорили об убийствах.
«Даже не скажу, кто из наших призраков был бы на такое способен», —
задумчиво протянула она. «Может, кто-то из них в последние полгода вел себя как-то странно?» — предположила я. «Попытайтесь припомнить, это важно».
«Ну, разве что несчастный хромой йоркширский лорд, он как-то попритих. Да-да, теперь я припоминаю. Раньше бедняга громко стучал костылями по всем дверям, мимо которых пролетал, будя нас посреди ночи. Это была его маленькая радость. И, конечно, он был записан в общий хор. Это, видимо, помогает несчастным призракам коротать вечность, потому они и взялись устраивать хоровые пения. Лучшей запевала у них малютка без руки Бинки. В дни, когда он воет, а волки под стенами замка подхватывают этот вой, мы не спим вовсе».
Не без гордости добавила экономка. «Теперь было ясно, что волки сегодня под окнами дожидались ежевечерней музыки». Я отметила про себя этот факт, хотя и не знала зачем. Гораздо больше меня интересовали совершенно красные глаза домоправительницы. Такие бывают лишь у вампиров или людей, всю ночь штопающих чье-то белье.
«Так вот я и говорю», — продолжала миссис Максфри. «Хромой лорд замкнулся в себе. Когда мы его видим в коридоре, вид у него такой, будто бы он не замечает никого вокруг и что-то вечно бормочет себе под нос. Дама в серо-буро-малиновом иногда заходит ко мне поболтать, так она говорила, что он стал сторониться других призраков и даже просил исключить себя из хора».
«И что, дама в серо-буро-малиновом не знает ничего об этом убийственном призраке?» — поинтересовалась я, доедая последний кексик.